Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, вторник, май, день 15-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве. И вот я вижу сообщение, что даже просят автомобилистов как-то пересесть на общественный транспорт из-за непогоды сегодня. И по прогнозам синоптиков, в столице ожидается дождь и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. И так что давайте, говорит, пересаживайтесь как-то на общественный транспорт. Я заранее предусмотрел все, что сегодня будет происходить, даже раньше Центра организации дорожного движения, МЧС и кого угодно вообще, и поехал на общественном транспорте с самого раннего утра. Сначала в одно место, потом второе место, и теперь вот я приехал сюда, и домой поеду тоже на общественном транспорте. Просто потому, что я умею что-что смотреть прогноз погоды. Мне повезло. Всех остальных надо что? Предупреждать, конечно. И это правильно. Открыли, говорит Спира 94.8. Абсолютно верно, Спира, вы говорите. И вы имеете в виду Крымский мост. А что же еще вы имеете в виду? Я уже даже и не знаю, что вы можете иметь в виду. Крымский мост открыли. Крымский мост открыли. Ну что, попрут по мосту, спрашивает меня 13-й. Ну, сегодня-то не попрут, завтра попрут. Официально дорожное движение уже так вот всех автомобилей свободно открывается с 16 числа, насколько я понимаю. Я не ошибаюсь или я ошибаюсь? Вот, так что все, все, мост наш, пишет Ипатий. Из меня спрашивают, поеду я в Крым или нет по мосту. Как-нибудь поеду обязательно, не знаю. Вот в ближайшее время пока не планировал в Крым ехать, но я и без моста туда ездил. А вот по мосту тоже будет приятно проехать. Я думаю, это довольно интересно. Да? Да. Собираюсь с друзьями с 10 по 17 июня махнуть на машине, пишет Георгий. А штраф ему выпишут за непристегнутый ремень, пишет Виктор, по поводу того, что президент вроде как не пристегнулся, когда ехал на КамАЗе по Крымскому мосту. А меня привлекло, мое внимание привлекло другое. Президент едет на КамАЗе, обратите внимание. То есть, что же должен противопоставить теперь Трамп? Потому что мы видели президента и на Калине, мы видели президента, а президент тогда уже был, Владимир Владимирович, нет, на самолете, или он тогда премьер-министр был. Короче, и погружающимся под воду мы его видели, и все что угодно. И на коне даже верхом мы тоже видели нашего президента, а теперь за рулем КамАЗа. За рулем КамАЗа. У меня, кстати, тоже вот категория БЦ. Я не знал, что у президента категория БЦ, что он может ездить на грузовиках. Ну что ж, здорово, классно, а? Или, думаете, нет категории Б у президента? В любом случае, это нас роднит. Единственное, что я, конечно, не на КамАЗе ездил, а на ЗИЛе 131, но тем не менее. Тем не менее, у него, конечно, машина посерьезнее, да? Но ЗИЛ-131 мне нравится с точки зрения его эстетики внешней, ну и внутренней, суровой такой военной, да, эстетики. Мне он нравится. Да плевать на ваш мост, не был в Крыму и не собираюсь. Это все равно, что заниматься скупкой краденого, пишет Бонни Вур. Бонни Вур, а нам вообще абсолютно плевать, были вы в Крыму или нет. Мне даже, я больше скажу, плевать, есть вы или нет. Ну, так вот, если коротко. Знаете, это Джордж Карлин был такой, ну, он помер. Значит, был такой стендапер, и я считаю, что это лучший стендапер всех времен и народов. Во всяком случае, на данный момент. И он объяснял, в чем, собственно, заключается суть демократии. То есть, вот вы мне пишете, Бонни Вур, я имею... Ну, типа того, вы говорите, мне плевать. Ну, то есть, вы как бы намекаете на то, что у вас есть право на мнение. Да, у вас есть право на мнение, а у меня есть право насрать на ваше мнение. Я этим и занимаюсь. Ваше мнение вы можете сложить вчетверо и засунуть себе. Знаете куда? Куда хотите, туда и выбирайте. У вас по этому поводу тоже может быть мнение. сводить диалог к тому, нравится вам мост или не нравится, я вообще не собираюсь, это помоечное дело. Дело, в общем, в другом, и разговор я хочу вести по другой тематике. Я прекрасно помню и прекрасно знаю, как рассказывали, что невозможно построить этот мост. Возможно. Возможно. Это чуть ли не самый большой мост в Европе, а может, самый большой. Что-то я такое слышал. В России точно самый большой. Так или иначе, для того, чтобы построить этот мост, а это сложное технологическое сооружение, нужны средства, правильно? Ну, то есть для этого нужно обладать некими возможностями построить мост. Не каждая страна может построить мост такой. Не каждая. И это говорит об определенном развитии наших технологий. Как ни странно, это звучало, может быть, вы сейчас скажете, что ты гонишь, да? Но это я серьезно говорю. Это говорит о развитии наших технологий. Видимо, в этой сфере. Да, мы не можем сделать нормальный смартфон, привет Чубайсу, но вот мосты, оказывается, мы строить умеем. И в этом плане, конечно, есть еще одна притча из одного фильма, если я не ошибаюсь, Квентина Тарантино про мосты. Но ладно, это может быть как-то в другой раз. Это великая стройка, пишет Михаил. Да, это великая стройка, это большое дело. Это мегапроект, который вот, его автомобильная часть завершена, и дальше будет уже часть, которая предназначается будет для железнодорожного транспорта. Но, кстати, обратите внимание, что этот мост, вот он построен, да, и я что-то не вижу людей, которые ехали его строить. Я имею в виду, я не вижу здесь вот, чтобы привлекали студенчество, зэков, еще что-то. Ну, вы знаете, как вот уезжали БАМ строить. Уезжали мы на БАМ с чемоданом кожаным. Есть такая... ладно, не буду дальше продолжать. Ну, вот, вы поняли. Что-то я не видел такую борьбу за мост. Вот это я ничего не видел. Взяли, построили спокойно все. Специалисты отработали. Все, что нужно, сделали. Вот мост. Вот. Никакого напряжения масс, никакого напряжения молодежи, никакого напряжения заключенных людей, никакого напряжения вас в том числе. Никто вас никуда не привлекал, не гнал, да, не заставлял там носить камни на себе. Вот он, построенный мост. Все без вас. Как и космодром, кстати, восточный построен. Так же, как и космодром Флесецкий. В общем, все работает хорошо, классно. Классно, откуда вот Ангару запускали, то есть вот эта стартовая площадка, все само по себе как-то делается, без вашего активного участия, я имею в виду без нашего активного участия в плане руками, да, и это меня радует, потому что меня, например, пугают такие вещи, которые были присущи в некоторой степени Советскому Союзу, некоторые вещи в Советском Союзе меня пугают, да, вот это вот страда, бороться за урожай. В Советском Союзе боролись за урожай. Тоже студенты, обязательно, сенокос, там еще что-то. Обязательно студентов надо было привлекать. У меня отец врач, и какого-то черта он снопы эти перекидывал из одной стороны в другую. Зачем, я понятия не имею. Сегодня никто никого к этому не привлекает, а как-то экспорт зерна вырос. Мы же знаем, что он вырос. Ну, он вырос. Вот мост построился, космодром построился. В Сирии, кстати, смотрите, тоже обратите на это внимание. Это вам не Афганистан, да? В Сирии летают профессионалы на самолетах, бомбят, на вертолетах бомбят. Иногда случаются непредвиденные ситуации, и бывают наши самолеты падают. Но, тем не менее, обратите внимание и на это. То есть вас никто не трогает. Нас никто не трогает, никаких проблем вообще. Да, это, наверное, копеечка из нашего кармана в какой-то степени, потому что, бюджет, и мы прекрасно понимаем. Но с другой стороны, вот меня спроси, Леш, а пойдешь ты строить мост? Или вот копеечка из бюджета? Я скажу, конечно, копеечка из бюджета. Какие вопросы? Ребят, давайте я дальше буду заниматься, чем я занимаюсь. Ну и копеечку немножечко я вот отдам в бюджет, конечно же, налогами. И не вопрос, распределяйте. Мост — это классно. Да, правильно там? Космодром — это классно. Здорово. Прекрасно. 7373948, телефон прямого эфира. Я готов говорить, пожалуйста, давайте праздновать. Действительно большой праздник, хочу говорить. Как вас зовут? Алексей, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, это Спира. Ну, честно, по мониторю с 2 часов украинский новостный сайт, думал, хотел прям найти тех экспертов. Я специально на Ютубе пересматривал людей, которые говорили, что будут там 20 лет вбивать свои, и ничего не произойдет.
Да, их невозможно вбить, там болотистая местность, да, невозможно вот, построить, лед срежет этот мост.
Я угу. Сижу, жду вот эти все каналы, на которые приглашают этих гостей с Украины, да, я прям жду, чтобы туда пригласили именно тех людей, которые на Ютубе набрали много просмотров.
Да, все нормально, они уже переобулись, вон Гонопольский уже переобулся, рассказывает, что спасибо, что Россия построила нам Крымский мост. Они переобуваются в воздухе, не вопрос, и это не проблема.
Вот. А так, честно, ну, в этом году не получится, а в следующем прям на машине поеду. Раньше реально, вот первый год я на машине приехал, меня отпугнуло вот переправа, и в следующий раз на самолетах летал. А в следующем году обязательно на машине поеду.
Да, а я представляю, как некоторые украинцы захотят, например, поехать в Сочи. И раньше для них это возможно было...
Посмотреть мост, наверное,
в Сочи. Нет, вот, можете представить себе, что некоторые украинцы захотят поехать в Сочи? Вот, просто...
А ничего необычного, там такие же люди...
Вот, и они поедут по мосту, им будет очень удобно, да. Они скажут...
И причем они ничего не скажут, что вот там эти москали. Это москали, говорят, это неадекватные люди.
Конечно. Там, конечно, я говорю, простые украинцы сейчас с приграничных регионов, да, вот с приграничных, они через Крым прямо так вот раз куда-нибудь в Сочи поехали.
20 минут, ну, а раньше ты справа стоишь 3 часа в очереди.
Потом кайф, новый мост, чудеса, конечно.
Что, вот если бы было, вот знаете, как классно, если бы построили вот бан автоскоростной, вот сколько машина может ехать, только пускай едет прямо от Москвы до этого моста.
Угу.
Я бы прям вообще реально прям...
Вот я понимаю, но я вообще за скоростные дороги в России, я вам честно скажу. Мне бы очень хотелось, чтобы в Оренбургскую область была хорошая дорога.
В любую точку России, да.
Да, она нормальная сейчас, я ездил, но вот скоростной нет. Да.
Да, была бы вот скоростная, вот не вот это там лень 100 км в час, а вот именно как в Германии, там едет у тебя машина 100, поехал 100, едет машина 300, летит 300.
Хотелось бы. Но нас не знаю, на что упор в этом плане делается, наверное, на железнодорожный транспорт и, может быть, на авиаперевозки, но хотелось бы и дорог. Хотя бы по тысяче во все стороны. Ну, вот, потому что в основном где-то хороших дорог 500 где-то километров. Вот я сам фиксирую, от Москвы 500 километров в разные стороны. Примерно, в среднем. Вот, куда-то есть и по тысяче, да. Но примерно в среднем вот где-то 500 километров. А мне бы хотелось, допустим, вот рассказывали про проект «Шелковый путь», который должен был пройти через Оренбургскую область. А почему я так беспокоюсь? Там у меня родители живут. Мне бы хотелось, чтобы была вот такая трасса, чтобы она освещенная полностью была. Две полосы в одну сторону, две в другую, посередине отбойник. И никаких перекрестков, никаких тебе светофоров, а только съезды, развязки. Класс! Но это было бы прекрасно, это бы оживило, мне кажется, вообще нас всех. Оживило бы просто вот этот процессы, которые происходят внутри нашей страны. Это прекрасно. Поэтому я одобряю Крымский мост, как могу. То есть я действительно ратую за это. Я ратую за дороги в России. Я ратую за то, чтобы там, где сегодня нет, стоят железнодорожные переезды. И автомобили нет для них ни эстакады, ни тоннелей. Вот чтобы они появлялись потихонечку, эстакады, тоннели. Я хочу, чтобы людям было комфортно. Я хочу, чтобы... Давайте так, чтобы я уже не прослыл таким человеколюбом, да? И давайте так скажем. Я хочу, чтобы мне было комфортно. Но я знаю, что если мне будет комфортно, то в основном будет всем тоже комфортно. Почему? Потому что я-то в среде абсолютно. Я сел в автомобиль и с вами еду через пробки. Я не хочу, чтобы мне было некомфортно в пробках. Хочу, чтобы пробок не было. Я хочу, чтобы переезд какой-то, да, ну, где поезд, там, еще что-то, он проезжался, и не надо было стоять. Либо сверху, либо снизу. Я хочу, чтобы, когда я еду в Крым, я просто раз на мост заехал, полюбовался красотами, посмотрел сразу море под собой. Ну, интересно, может быть, сфотографировал. Ну, классно, видео снял. Я хочу, чтобы мне было комфортно, чтобы мне было приятно, чтобы мне было радостно. Вот, это я вот сейчас чисто с эгоистической такой точки зрения, да, со своей рассуждаю. Ну, на самом деле, если вот так по-хорошему каждый из нас будет вот рассуждать, по-хорошему именно, как эгоист, по-хорошему, в хорошем смысле, то оно вот, в общем-то, так и будет. Хорошо. Потому что я хочу сделать себе комфортно. Но ведь и другим это комфортно, правильно? Вот. У нас по Садовому невозможно проехать и не словить колодец, пишет Дэн. Я не знаю, Дэн, как вы ездите и на чем. Я не словил ни одного колодца в Москве за все годы, сколько я езжу по Москве. Я езжу на всех автомобилях, в том числе на тестовых. Сейчас у меня Audi RS6 в 605 лошадиных сил двигатель. 605. И я не словил ни один колодец. Я не понимаю, как у вас это выходит. Может, вы их специально ищете. Вот. Вот жителям Москвы на автомобильной дороге жаловаться запрещено сразу. Прям запрещено. Запрет. Запрет. Жители Москвы не могут жаловаться на дороге. Нельзя. Все, запрещено. Только жители шоссе энтузиастов. Потому что его чинили. Но оно все равно не совсем ровное. Но уже и то намного лучше, чем раньше было. Audi RS6? Да, Audi RS6, Константин. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Я тут Никита.
Да, Никита. Я у вас связь плохая, вот знаете, такое есть, беда такая, Никита. Давайте.
Прерывается сейчас, да?
Не, вот сейчас нормально, вы как-то изменили позицию в пространстве.
Я к окошку подошел.
Угу.
Ну что, обратно поеду по мосту. Вот. А угу. Знаете, никто так не оценит этот мост, кто провел на паромах, ну, добрую часть, а может, не добрую своей жизни. То есть я, наверное, раз 25 пересекал.
О, да, это сильно. Я один раз пересекал. Так. Мы подъехали с друзьями на паромную переправу. Значит, кто хотел, курил кальян. Мы просто сидели там, кто хотел, курил кальян.
Да-да-да.
Курение вредит... Подождите, секунду. Курение вредит вашему здоровью. Не думайте, что кальян лучше сигарет или сигарет лучше... Все нет, губительное, нет. Никогда не курите. Так, и дальше.
Боже упаси. Вот. Да. Паромы останутся. Я не знаю, все ли вот эти греки... будут на месте, может быть, они же вообще в аренду взяты, вот эти огромные греческие паромы.
Да.
Вот. Но все равно как альтернатива это останется.
Ну, а не надо от альтернативы избавляться. Почему? Как? Вот, например, сейчас как будут переправлять поезда, да? Их также будут паромами.
Поезда, да. Ну, кстати, да. Я видел. Да. Это жуткий головняк, но это происходило.
Да, пока не построена часть вот эта железнодорожная, поезда тоже будут вот на этих огромных каких-то платформах грузить их, везти куда-то. Все это будет происходить. Спасибо большое. Осталось сделать бесплатный проезд по трассе в Крым, пишет Майк. Не надо делать бесплатный проезд по трассе в Крым, Майк. Очень хорошая такая есть трасса М4 Дон. По ней едешь, она прекрасная, замечательная, она стоит копейки, и ты едешь и отдыхаешь душой. Поднять нужно на этой трассе, не цены я имею в виду, а поднять скоростную, ну, допустимую скорость. Там 110 плюс, ну, в основном 110 плюс 20, ну, 130 ты можешь ехать. Я думаю, что по ней смело можно шарашить 160. Смело, обалденная трасса. Ничего там не надо бесплатно делать, не надо, вообще смысла никакого в этом нет. Вообще никакого смысла в этом нет. Пусть будет платно, но хорошо. Но хорошо. Я видел бесплатные дороги. К черту их. Вот едешь по Польше от Варшавы до Германии. И от Варшавы до Германии платная дорога в Польше. Все остальные дороги так-сяк. Так-сяк. Это великолепное. И мне не жалко заплатить. Не жалко. Потому что я еду хорошо. Я очень хочу. Я умоляю. Я прошу. Постройте, пожалуйста, в Поволжье платную дорогу. Постройте, пожалуйста, кто-нибудь в Поволжье платную дорогу. Я умоляю вас, хотя бы до Самары. Такую, как до Воронежа. Вот есть до Самары хотя бы. Постройте, уважаемые люди, которые зарабатывают на этом деньги. Постройте. Я буду ездить исключительно по платной дороге. Исключительно. Я никогда не выйду на бесплатную. Чтобы она горела в аду. Я обязательно буду ехать только по платной дороге. Мне не жалко. Не жалко 1000 рублей отдать за поездку. И даже 2 мне не жалко отдать 1000 рублей. Потому что на тачке все равно, при всех раскладах, если она у тебя загружена и сидит не 4 человека, дешевле, чем на поезде. Даже по платной дороге. Даже по платной дороге дешевле, чем на поезде в плацкартном вагоне. Дешевле. Я все считал. Я вообще такой человек, который считает деньги свои, например. Чужие нет, свои, да. Дешевле на машине вчетвером, например, ехать. Даже по платной дороге. Все, хватит жопиться. Вы да и скряги. Лишь бы бесплатно им, лишь бы бесплатно. Вон, пожалуйста, Ленинградка есть платная, бесплатная. Я сразу на платную еду. Все, я даже не пытаюсь ехать на бесплатную. Северный обход Одинцова, платная дорога. Прям туда, сразу, бездумно, без всяких дополнительных дорог. Туда. Все. А если вы жадный, так вы там влачите свое какое-то жалкое существование на каких-то периферийных дорогах, проезжайте через лесополя, там, я не знаю, переходите Алло. Реку вброд. Как вас зовут, Игорь? Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Игорь. Я предлагаю, конечно, первый тост за Крымский мост поднять, а второй тост за то, что...
А вы уже выпиваете?
Могли входить туда с каховки. Вот, пора уже как-то в этом направлении работать.
Еще раз, что нужно?
Чтобы мы могли туда входить с каховки, второй тост, чтобы он нам стал не нужен, Крымский мост.
Ну как это так? Ну что вы говорите? Я понимаю смысл вашего посыла, но что вы говорите? Крымский мост для того и строился, что он нужен, а с другой стороны никто не собирается ни с какой заходить. Понимаете, в чем дело? Крымский мост – это, в общем-то, еще одно подтверждение того, что у России нет никаких притязаний на, там, да, по отношению к Украине, вот территориальных. То есть Россия не рассчитывает идти в Киев, там, вот эти все разговоры – это бредни. Нет, Ребят, если бы у нас было в планах идти на Киев, зачем бы мы строили Крымский мост? Ну, зачем? Ну, логика какая? Вот если бы логика нашего государства строилась на том, что завтра мы будем в Киеве, зачем нам строить Крымский мост? Зачем? Ну, он не нужен был бы нам, правильно? Правильно. Нет такой логики. Никто не собирается присоединять Киев к России. И Крымский мост это естественным образом доказывает. Понимаете, о чем я говорю или нет? Все, идите делать, занимайтесь своими делами. Украина, развивайся, пожалуйста, какие проблемы? Ну, Крым захотел быть частью России, ну вот он часть России. Мы построили мост, нам так удобнее, понимаете, потому что, ну, без моста нам неудобно. Что же мы будем на территорию своей страны через другие страны заезжать? У нас уже есть проблемы в этом плане с Калининградской областью. Ну, анклав, да, нам тяжеловато немножко. Поэтому она немножко такая вот, как будто бы немножко забытая, Калининградская область. Слегка, слегка, как мне показалось. Хотя, опять же, от аэропорта такая дорога там построена сейчас новая. Но сам город, я бы не сказал, что в прекрасном состоянии сейчас находится. Хотелось бы, чтобы он все-таки преобразился. Но когда я туда приезжал, очень много всяческих работ велось. Очень много. Но сам город был даже похож больше на стройку, чем на город. Не знаю, что в итоге получилось или не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, Михаил.
Ну, Крымский мост классно, хорошо, заехать можно, но вот что подбешивает, это пробки для того, чтобы оплатить платную дорогу. То есть не так давно...
А вы знаете, что такое транспондер?
Да, я знаю, что такое транспондер, но, к сожалению, большое количество людей не знает, и без транспондера туда едут с деньгами.
А, ну идиоты, я понимаю, такое есть. Это как люди, которые по велосипедным дорожкам пешком ходят, я понимаю, да.
А можно сделать, как в Дубае, то, что там в каждой машине есть аналог транспондера, Калик он, если не ошибаюсь, называется, и потом тебе за каждый выезд, проезд под... воротами платного участка приходит...
Слушайте, а в общем неплохая идея, наверное. В общем неплохая.
Платная дороги, один калик, который будет реально стоить каких-то копеек и будет стоять в каждой машине. Да. Ну, либо там по номерам потом присылать денежку к оплате.
Кстати, вообще отлично было бы, если по номерам. Но, естественно, появятся люди, которые будут скручивать номера, вы понимаете.
Ну, пускай скручивают. Вот. Появятся люди, которые будут останавливать и за скрученные номера в соответствии с законодательством.
Ну, понятно.
КУАПами,
за скрученные номера в соответствии с законодательством решать вопрос на месте.
Да, нормально? Да. Ну, а Крым, он шикарен именно на машине. Без машины там, ну, скучновато до ужаса. То есть, вот в 2014 году...
А без машины ездили. Везде скучновато. Везде. Ну, без машины, есть, без транспорта, везде скучно.
Места, где на мопеде хорошо, но это, к сожалению, не у нас.
На мопеде, конечно... Мне везде. А, на мопеде, да. Есть такие места. Но в целом, без... Я давайте так. В общем, без транспорта везде скучно. В какой бы стране ты ни был, если ты без транспорта, это скучно. Потому что ты привязан к одной географической точке какой-то, и ты ее изучил за день-два, и тебе уже становится неинтересно. 8 баллов, сообщает Микс. Спасибо большое. Это по поводу движения. У нас ГЛОНАСС есть, пускай думают, как объединить, пишет Спира. Это отдельный вопрос. Транспондер купил, закинул денег, он работает на всех платных дорогах, пишет Георгий. Ездил по М4, согласен, нужно больше таких дорог, пишет 70-й. Абсолютно верно. Абсолютно верно. А те люди, у которых нет денег на платную дорогу, а она стоит реально копейки. Копейки стоит платная дорога. Вы зачем покупаете автомобиль? Вообще, зачем вы покупаете себе автомобиль? Ну зачем? Автомобиль слишком дорого для этого человека. Ну нет, я по-моему, справедливый вопрос задаю. Но человеку жалко там потратить, не знаю, 50 рублей за проезд, потом 100 рублей, ну не знаю, ну там 1500 потратить. В поездка, один раз он в Крым едет, один раз он отдохнуть едет, летом на 3 недели, потратить 1500, ох, как дорого вот до него, а, конечно, вообще невыносимо дорого. Так а зачем машину тогда вообще покупали? Ну, машина, это же вообще деньги тратятся на нее, а ТО, а страховка, а бензин... А резина зимняя, летняя, а лучше, чтобы диски на летние были и на зимние разные, чтобы все время не перекидывать, а? Ну, а просто ремонт сопутствующий всякие разные, да вы че, какие машины вообще, ну, ё-моё, нет, слушайте, ребята, нет, так не пойдет. Тем более, что у платных дорог, как говорят, есть бесплатные аналоги, так пользуйтесь, что, какие проблемы, как не приедешь в Италию, платная. Приедешь в Польшу, платное. Везде ездишь, везде платно, у нас должно быть бесплатно. Я понять не могу, почему. 18.30 новости. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Ну вот, обсуждали открытие Крымского моста, естественно, появились какие-то говноеды, которые начали писать про то, что про все что угодно, но только не могут они праздновать, слушай. Только не могут. Обязательно появится такой человек. Вот обязательно. А платная дорога должна быть бесплатной. Вот человек посчитал, спасибо большое, Андрей. 940 рублей стоит по транспондеру доехать до Крыма. 940 рублей. 940 рублей. Давайте я округлю. 1000. Человек, который... 1000 рублей доехать до Крыма по транспондеру. 1000. Видите, что такое 1000? Что такое 1000 вообще? Это много или мало? Сейчас скажешь, а пенсионеры? Пенсионеры не поедут на машине в Крым, у них машины нет. Кто едет в Крым на машине? Кто? 1000 рублей. 1000 рублей. 1000 рублей это даже не... Это даже, я не знаю, в придорожном кафе вы вот остановитесь, вы за раз оставите 1000 рублей, если вы едете с семьей, даже больше. Вот вы остановитесь где угодно, в гостинице самой замшелой, вонючей самой придорожной гостинице, в каком-то мотеле-отеле, позорном вообще, с тараканами, заплесневелом. 1000 рублей, минимум. Ну ладно, где-нибудь, может, вы найдете за 500. Это на одного человека. Может быть, я не знаю. Ну, вообще-то, по-моему, не найдете. Ну, 1000. 1000 это что? Что такое 1000 рублей? Скажите мне, пожалуйста. Вам дают хорошую дорогу. Вы по ней едете. Хотя это, кстати, никак не связано со строительством Крымского моста, потому что платная дорога, она была и до строительства Крымского моста. Ну, раз уж вам прям так... Вот прям вот есть люди, у которых... Вот позвоните мне, люди, которым влом заплатить 1000 рублей за платную дорогу. Пожалуйста, позвоните мне. 7373-948. Что с вами не так? Объясните, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Не слышно. Санек говорит, моим родителям 60 лет, на море не были никогда, мост построили, поют на машине в аукции. Дайте им, пожалуйста, Санек, 2000 рублей, как сын. На то, чтобы у них был транспондер. А еще лучше купите им этот транспондер и вот так вот прицепите, чтобы они не стояли на каждом, вот, на каждой остановке. Понимаете, да? 7373-948, на каждом шлагбауме. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, да, Андрей, Москва.
Да.
По поводу дороги, да, вот как раз 2 года назад ездили в Крым на машине и очень жалели, что мало платных дорог. Я бы с удовольствием заплатил в 3-4 раза больше, если бы дорога
о
была
чем
прямо
и речь? О чем и речь? О чем и речь? Я уверен, что вот эти люди, которые пишут про платные дороги, они никуда не ездят. Я езжу постоянно. Я молю, постройте мне дорог платных, пожалуйста. Пожалуйста, понастройте их, скоростных платных шоссе, мне. Я буду ездить, я буду тратить на это деньги свои. Мне не жалко 1000 рублей на 1000 километров. Мне не жалко. 1 километр, 1 рубль. Вообще не влом. Вообще ни разу. Не проблема. Я понимаю, что прийти в Москве в ресторан на 1000 ты не поешь. Ну, не, вообще поешь, конечно, на 1000, но один. Один. Один, и не то, не самый дорогой ресторан. Вот что такое 1000. 1000 – это 2 раза заказать еду в самой-самой какой-то затрапезной кафешке, вот тебя на дом привезут. Пицца нормальная 700 рублей стоит.
Как мы за 1000 поедем из Москвы?
Как вы живете в Москве, если вам жалко 1000? Как вы живете здесь? Вы что делаете тут вообще? Как вы это смогли сделать? Серьезно? Серьезно? Если вы живете в Воронеже, дорога бесплатная, кстати, если что. Но если вы живете в Москве, и вам до Воронежа жалко, как бы. Так и что, я не понимаю, у вас вообще денег нет, что ли? Как вы живете? Просто расскажите мне, как вы живете. Как у вас это все происходит? Как вы выживаете? Нет, не живете, а выживаете. Как это происходит? Объясните мне тогда, пожалуйста. Мне пишут, а бензин еще? А что, вы до этого без бензина ездили, что ли? Нет, вот до строительства Крымского моста у вас машина была без бензина, она ездила просто так, что ли, на воздухе или что? А бензин еще. Я вам сейчас посчитаю все расходы. Раз вы ленивые, вот некоторые из вас ленивые, а может быть глупые, я посчитаю все расходы. Значит, внимание, калькулятор, погнали. Так, сколько будем считать? Ну, давай. Так, ладно, значит, Москва, Керчь. Все, Москва, Керчь. Расстояние. Расстояние. Да. Москва-Керчь расстояние. Сейчас даст тупое расстояние, наверное. А, маршрут вот по М4 1500 километров. Все, отлично. Считаем. Человек нам сказал, по транспондеру 940 рублей. 940 рублей. Плюс. Дальше зависит от вашего автомобиля, правильно? Ну, дальше зависит от вашего автомобиля. Допустим, ваш автомобиль в среднем жрет 10 литров на 100 километров по трассе. То есть он достаточно прожорливый. 10 литров на 100 километров. Значит, 1500 километров. Это сколько? Это сколько? Ну, десяточку добавляем. Это... Сейчас еще... А, мне калькулятора-то не хватит. Ладно, 940 сброшу. Значит, 10 литров на 100 километров. А что это не дает вообще, что я спрашиваю? Чего мне дает 10 литров на 100 километров? Я вообще не понимаю. А, наоборот. Тьфу ты, все, я запутался, к черту. Вы меня все запутали. Дай мне бумажку. Брат. Да, я хочу посчитать. Я 1500, значит, 10 литров на 100 километров. Значит, сколько мне понадобится литров? Ну, зачем мне знать, сколько это литров? Я не знаю, зачем мне это знать. Ничего, я неправильно все считаю. Вообще невозможно с вами ничего посчитать. Запутали меня, гуманитария. Ну, ладно, я все-таки посчитаю. 1500. Значит, у меня это... 1500 это 15 по 100. Да или нет? Да. Да, 15 по 100, все правильно. Значит, 15 по 100, значит, 15, нужно 10, что, 150 литров, что ли? 150 литров бензина, что ли? Если 10, значит, правильно, 150 литров? Да, точно, потому что мы же просто могли зачеркнуть один минус, 150 литров бензина. Значит, умножить на сколько бензин стоит, не знаю, 40. Сейчас, погодь. 150 умножить на 40 равно 6 тысяч. Все, я наконец-то посчитал. Плюс 940. 940. Угу. 940. Это 7940. Соответственно, 7940. Ага, вот, пошел счет. Вспомнил, что в физмате учился. 7940. Допустим, вам нужно где-то остановиться. Один раз, правильно? Остановитесь вы, наверное, в Ростове. Наверное, на Дону. Если у вас есть силы, 1000 прошарашить. Останавливаетесь вы в Ростове, там останавливаетесь в гостинице. Допустим, у вас четверо. Два двухместных номера. Двухместный номер. Давайте возьмем трешка. Ну, 3 стоит. Ну, да, это примерно 3, да, двухместный. 3, 6. 7, 940 плюс. Плюс условно 6. Плюс условно 6. Ну, вот. Ну, и что, ну, давайте считать 8. Нафига мы считаем 7, 940? Да? Правильно? Ну, 8 плюс 6, значит, 8. Мы прибавляем 6, получаем 14 тысяч рублей. 14 тысяч рублей. Вот вы и доедете вчетвером, да? До, ну, и там пожрать. Но жрете вы каждый день, какая разница, зачем это закладывать в расходы? Вы едите каждый день. Правильно? Правильно. Значит, расходы не считаем. 14 тысяч. 14 тысяч мы делим на 4. Я ведь просто, это простая математика. 14 тысяч разделить... На 4 равно 3,5 тысячи рублей за одного человека. 3,5 тысячи рублей за одного человека, пожалуйста. Все. Вы поняли меня, да? 3,5 тысячи рублей. Дальше мы смотрим поезд. Поезд Москва. Ну, в Керчь-то, наверное, это не Москва-Керчь. А ходит? Поезд Москва-Керчь. Давайте смотреть. Цена ЖД-билеты. Вот я открываю. Я интересно, и мне приходится делать то, что вроде бы люди сами могут сделать. Так, нет, подождите. Это не то. Вот, пожалуйста. Расписание поездов. Я считаю. Да откройся ты. Ну, что это за интернет? Вот отстойный билет. А самая низкая стоимость билета на поезд Москва-Керчь составляет 3580 рублей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Самое низкое, самое отстойное. Вот прямо сейчас. Самое низкое, самое ужасное. Москва. Керчь стоит 3580. Значит, на машине дешевле. Дешевле, чем на поезде. Нормально? И это самое дешевое. Это не значит, что вы купите самое дешевое место. Москва-Анапа, Анапа-Керчь. Ну, понятно. Ну вот. Вот вам и все. Вот вам и все. Выходит, что машина самая выгодная. Это я сюда присовокупил платную дорогу. Но если вы прям жадная скотина, по-настоящему жадная, объезжайте платную дорогу. и у вас тогда стоимость будет там не 14 тысяч, а 13 тысяч. 13 у вас будет на четверых. А 13 тогда, подождите, я вот сейчас вот посчитаю. 13, сейчас я это разделю, потому что в голове я не смогу это никогда разделить. Разделить на 3 равно... Тут и на 4 же надо было делить. Сейчас, еще раз. 13 разделить на 4 равно 3,250. Ого! На брата вы сэкономите по 250 рублей? Какие же вы жадные! Какие же вы жадные! Боже, мне страшно за вас! Вы такие жадные! Если эти писали мужики, у вас, наверное, нет бабы вообще. У вас нет женщины абсолютно, точно, если вы такой жадный. А если она у вас есть, то почему она вас до сих пор не бросила? Если вы жопитесь из-за 250 рублей на человека. Страшно за вас! Ужас! Крах! Если мне это пишет сильный, здоровый, молодой относительно мужчина, что я вообще не понимаю, что вы делаете. Как вы живете? 250 рублей. Да вон, выйти к Новокузнецкой и там. А если что, горячая на СМЭ-то с кожи, и 250 наберешь. Вот пока тебя не погонят менты дубинками, например, или кто-нибудь еще, конкуренты какие-нибудь музыкальные, ты наберешь тебе 250 рублей? Какие, а? Да это на все бесплатно хочется. Бесплатно только сыр в мышеловке. Что, неизвестно, что ли вам это известно? Чего бесплатного не бывает? В поезд сел, и ты уже отдыхаешь, пишет Ипатий. Ну и садитесь в поезд и отдыхайте, какие проблемы. Я в поезде не отдыхаю, я в плацкартном вагоне дышу чужими носками. Носками Ипатия приходится дышать всем, понимаете, в плацкартном вагоне. Мне не нравится, я не хочу. Мне в машине в 100 раз комфортнее, да еще и дешевле, чем в поезде. Еще и дешевле. В самый поганый, ужасный плацкартный вагон стоит дороже, чем ехать на тачке. Если тачка, в тачке 4 человека. Самый ужасный, урыганный, ужасный, поганый плацкартный вагон стоит, ну, в смысле, место там дороже. А там и яички, ну, в смысле, яйца куриные, вареные, и курочка, и носочки, и пьяный сосед. Я всех здесь поставлю в известные позы. Все там будет, все там будет. Во! В жизни не сяду туда. В жизни. Пока. Все, до свидания. Ну вот я на своей машине лучше. Как мне хорошо, как мне прекрасно. А? Ездили в Геленджик летом на машине 16 тысяч туда-обратно. Бензин плюс гостиница плюс платная дорога плацкартом. До этого вышло в районе 35 тысяч на троих туда-обратно. На машине дешевле получается, пишет Дрип. Вот! Платная дорога. Вы, буржуи, передвигающиеся на поездах. Вы, буржуи, передвигающиеся на поездах, не мешайте нам экономить наши средства, пользуясь в том числе и платными дорогами. Потому что, пользуясь платной дорогой, мы экономим на гостиницах. Мы не останавливаемся каждые 500 километров, потому что наш позвоночник просыпался в трусы от вибраций корпуса. Мы не остались каждые 500 километров. Мы нормально едем, 1000, свободно, по хорошей дороге. Сделайте нам платных дорог, мы будем за них платить и меньше останавливаться. Все! Все! И отстаньте от нас! Вы, любители шиковать в плацкартных вагонах, потому что вы платите больше, чем мы, когда едем мы на автомобиле. Мы прижимистые, мы посчитавшие все до последней копеечки, мы беспокоящиеся за своих родных и близких. Мы, беспокоящиеся за то, чтобы не уставать за рулем и не подвергать опасности окружающих. Мы требуем платных дорог. Потому что они все равно недорогие выходят в итоге, если посчитать. Если умеешь считать. А я вот даже, смотрите, не умею считать, и то посчитал. Соответственно, все те, кто не смог это посчитать, еще хуже меня. Ужас, я думал, нет таких людей. Нет таких людей. Когда я оставил школу? В 2005, да, году? В 2005 я ушел с физмата. С тех пор ничего и никогда не считал. А деньги у меня на карточке, поэтому я просто прикладываю ее и ухожу. Я даже пин-код не помню от карточки. Мне она не нужна, этот пин-код. Все, я просто пип, пип, пип. Я не знаю, что такое цифра. Единственная цифра, которую я знаю, 94,8. И то посчитал. А вы не можете посчитать. Вы ни хрена не можете посчитать. Вы не умеете считать. Дорогой бензин. Дорогой. Ничего не дорогой. Выходит недорогой. А возьмите дизель. Возьмите дизель. Дизелек, вообще огонь, вообще расход, мелочь. Это я посчитал средний расход на трассе 10 литров. Сейчас я реальный расход посчитаю ваших автомобилей, которые жрут 6 литров. 6. Все же на солярисах. Все же на солярисах. А это 6. Это, наверное, даже 5 литров на 100 километров, правильно? И получится не 14 тысяч, а 7. получится 7000 рублей. Разделить на 4. За копейки доезжаешь вообще. За копейки. Сущие копейки. А вообще слышишь такой Блаблакар? Вы вообще слышали про Блаблакар? Вы сажаете своих, смотрите, вы, допустим, самый жадный, мерзкий засранец на земле. Вы сажаете своих и одного платно сажаете человека с собой. И он покрывает вам платную дорогу. А? А как? Супер идея. Нет, не нравится? Только посылки не возите с собой, имейте в виду, а то так довезете посылку, сядете лет на 10-15. Есть подобные... статьи. Вот, вот, Дмитрий как раз написал об этом. Да дизель дороже выходит, там ТО дороже изначально, он стоит дороже. Это все сказки, пишет Серк. И едешь трезвый, а в поезде я могу, не могу трезвым, пишет Георгий. Именно так. А что по поводу износа деталей? А что, ты едешь по хорошей платной дороге? Ни ямы, ничего, ни кочек. Это как раз та история, как, да, я взял немецкую машину 20-летнюю, но у них какие дороги? Какой износ? Какой износ? Дорога как стекло. Ты едешь по ней и... ах, как тебе хорошо. Какой износ? Никакого износа. Что, 3000 туда-обратно? Рассказать вам, как я езжу по Москве? Сколько я накатываю по Москве? Я купил машину, за первые полгода накатал 36 тысяч на ней. Потом я ее просто поставил, потому что тестовые начал брать. Сейчас у нее 50 тысяч. Полгода в Москве 36 тысяч. Где бы я там ездил? Нигде. На работу с работы, на работу с работы, в магазин, на работу с работы, в магазин. 36 тысяч, полгода. Что? Это можно было сколько раз в Крым съездить и обратно? Ну, 12 раз можно было съездить в Крым туда-обратно. С ума сойти. 12 лет я мог ездить на своей машине в Крым каждый год. Туда-сюда, 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 туда-сюда. И накатал бы столько, сколько я в первый год владения своим автомобилем накатал по Москве. 12 раз. Каждый год. И ничего. 7373948, телефон прямого эфира. Жадные ты какие, ужас, ужас, ужас. Не пишите мне жадные, пишите мне только щедрые люди. Как вас зовут, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Владимир. Алексей, любопытно будет. Я был в Израиле, там нет платной дороги, но там есть платная полоса.
Да.
И перед ней стоит камера, она считывает номер.
Мне нравится, мне нравится.
Так,
давайте.
Самое главное, цена не фиксирована. Чем больше пробка, тем дороже платная полоса. Перед ней висит табло на сегодняшний час, допустим, мой час на 17 часов стоит, допустим, 10 шекелей. Пробка больше стоит,
я
допустим,
всегда восхищался
шекелей.
Сынами Израиля. Вот умеют они считать деньги. Вот наш шеф
поэтому
говорит, нужен банкир...
быстрее, а...
да,
плати больше.
Вот точно, вот знаете как? Вот я всегда восхищался народом этим. Серьезно, шеф говорит, хочешь банкира, ищи сына Израилева. Вот серьезно, вот я ими восхищаюсь. Вот молодцы, вот придумали же, ты понимаешь? Хочешь... вы хотите быстрее? Так, пожалуйста, платите. Не хотите, так стойте. Так стойте. Так у нас примерно такая же, ну, ровно такая же, ну, примерно такая же тема. Просто хочешь побыстрее? Так вот тебе дорога. Так ты и поезжай на этой дороге, пожалуй, в Крым, куда? Ну, чуть-чуть заплати. Ну, чуть-чуть заплати. Хочешь медленно? Хочешь как попало? Так вот тебе дорога. Иди, что хочешь, делай на ней. Как хочешь, можешь ехать там по ней. Ну, вон она есть, бесплатная, пожалуйста. Ковыляй потихонечку. Ну, потихонечку как-то там, да? Хромай по жизни. Нет? Я еду на машине, как буржуй. Один, а жена с детьми на самолете. Без тачки не могу, пишет Смедович. Ну, просто богатый человек, что? Не, можно посчитать, сколько будет стоить. Ну, допустим, вы едете один на машине. Ну, допустим, у вас, мы сейчас посчитали, да, на бензин 6 тысяч плюс 940 рублей. И плюс, то есть это будет 7, 9, ну, давайте 8, просто 8. Ну, и гостишку один раз остановиться. Если вы один, вы можете по приколу тормознуться в придорожной. Плюс 1000. Ну, я так сделал. Ну, 8 плюс 1000, 9 тысяч у вас туда доехать на одного. 9 тысяч. Где вы в поезде за 9 тысяч один поедете? Никогда. Никогда такого не будет. Не предоставят вам специальное купе, под вас рассчитанное, на одного за 9 тысяч. Это невозможно. Нет, такого не будет. В поезде полтора дня парится в духоте и воне, а на машине меньше суток, в очень комфортных условиях есть сменный водитель, плюс, пишет Дрип. Конечно. Плюс на тачке остановился, посмотрел, пофотографировал. Ты что хочешь сделал? Хочешь, едешь мимо Воронежа? Слушай, я в Воронеже не был. Бум, в Воронеж заехал. Боже мой, оказывается, у меня предки из Воронежа. Вон же, Елань-Колено, рукой подать. Заеду, посмотрю на могилы. На могилу поеду, поеду, посмотрю. Ну, мы в Крым ездили, два друга еще со мной было, моих товарищи. И вдруг вот мы едем, и он такой, знаете, говорит, есть село такое, Крым под Ростовом. Так я там родился, ни разу не был. Мы говорим, как не был, сколько километров? А там что-то километров, я не знаю, может, 30, 20, может, 15, я не знаю, вот прям рядом с Ростовом. Мы говорим, поехали, приехали, все, нашли роддом, где родился наш друган. Все, ну там, пустили слезу, там, подумали. Философски там поразмыслить, представляешь, вот здесь, а потом, а вот. Ну, сели в машину и дальше поехали. Кайф, кайф. В Европе есть поезда, в которых с машиной ехать можно, пишет Серк. Серк, не поверите, в России есть такие поезда, которые едут с вашей же машиной в Европу, кстати. И если вы этого не видели в интернете и не могли прочитать, то я это уже прочитал. Я изучил все, что нужно было изучить о передвижении с автомобилем и без по России и в том числе за границу из России. Я изучил эти вопросы. От и до. Я знаю все, наверное. Ну или почти все. Почему? Потому что меня тоже интересовали эти вопросы. Что выгоднее, что дешевле, что удобнее? Метнуться на тачке, бросить тачку в поезд, метнуться туда в поезде. Какой вариант? Пока вариант лидирует все-таки на тачке проехать полностью. Пока он в лидерах. Зачем ехать на дальняк на машине, когда есть самолет? Спрашивают меня. По кайфу? Что? Зачем ехать на дальняк на машине, когда есть самолет? Зачем жениться на женщине, когда можно вести беспорядочные половые связи? Я откуда знаю? Кому-то нравится. Вот мне нравится на машине ехать. Мне нравится процесс передвижения на автомобиле. Мне нравится включить музыку, ветерок такой, остановиться, общаться в машине. Мне нравится, я кайфую. Вот и многие кайфуют от этого. Зачем? Просто так. Потому что нам нравится это. Потому что мы путешествие воспринимаем не как из точки А в точку Б попасть, а как процесс. Нам нравится сам процесс передвижения. Ну, это кайф. На самолете я не очень люблю летать, потому что вот ты в Москве, и вот ты уже на пляже. Нет, процесса нет. Но если у тебя мало времени, конечно, самолет. А если много времени, машина, почему нет? Очень даже в кайф. 7373948, телефон прямого эфира. Ой, ловила бы ваша станция по всей России, пишет Спиро. Ой, Спиро, когда-нибудь вы узнаете об интернете. Правда? Вы же в Телеграм мне пишете. Наша радиостанция ловит не то, что по всей России, а по всему миру. Если вы просто включаете интернет. Это же элементарно. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Евгений Елец.
Да.
Кстати, по М4 Ельца 100%.
Плохо слышно.
И каждый день можно по 400 километров проезжать. Так что я за неделю туда-обратно езжу.
Можно по 400. Вообще, легко. Можно ездить вообще комфортно, но смотри, какая у вас машина. 400 комфортно, 500 комфортно. Некоторые хорошие автомобили позволяют ехать комфортно до 1000, так скажем. Дальше, я думаю, что это издевательство над собой. Поэтому я говорю, в Ростове надо тормознуться. В Ростове надо выпасть. Если бы дороги были бы скоростные совсем, то, может быть, можно больше было бы ездить. Но, опять же, я, например, по трассе в основном больше 120 не хожу. Ну, больше 120 я не хожу. Все. Потому что, ну да, иногда там поддашь газку, иногда что-то помедленнее едешь. Ну, вообще, в среднем где-то 120. Я не вижу смысла ехать 200 по трассе. Там, вот это, я считаю, что это смертники делают, сумасшедшие люди. Каждый день я почти 300 километров проезжаю, квадратный зад, не хочу на машине, пишет Микс. Круиз-контроль и стелиш, пишет Леша Смит. 700 за день и 3 дня машину не трогаю потом, пишет Борис Байкер. Ну, У кого как. Я очень люблю. Понимаете, я прям вот маньяк. То есть маньяк. Мне очень нравится процесс. Вот ехать, смотреть, дорога. Вот это вот. Все. Просто меня скорее надо отрывать, то есть от процесса. Мне говорит, все, хорош, остановись. Все уже умирают. Уже всем плохо. Все хотят выйти из машины. Я говорю, сейчас еще чуть-чуть. Вот. Но я набрал специально команду друзей, которые такие же, они сумасшедшие тоже, они тоже, давай еще хотя бы соточку, и они все, всем плохо, все уже хотят блевать, потому что невозможно, уже всех укачало, все, давай еще, давай, борьба, Понимаете? Дух противоречия. Ладно, сейчас мы в движение отправляемся. В движение. Жуть, какие вещи вам рассказываю? Чего я вам их рассказываю? Я не понимаю. Но я надеюсь, все поняли и уяснили одну очень простую вещь. Даже если вы едете по платной дороге, это дешевле, чем на поезде. Особенно, если у вас машина полная. А если у вас машина семиместная, вы вообще экономите. А если у вас Volkswagen Multivan, вы, считай, бесплатно ездите. Вообще бесплатно на Multivan. А если он дизельный на 150 лошадей, вообще вы не платите денег, понятно? Не платите. Копейки вообще. Смешно. Насморк просто вообще. Не знаю, почему насморк, но вот слово подошло. Насморк, понимаете? Просто вот подошло и все. 1200 в день на моте и по Европе. Ой, это сумасшедший. Это Эдвард. Мог бы подойти в компанию моих сумасшедших друганов. Вот такой же. Он псих, понимаешь? Эдвард псих. Он может 1200 на мотоцикле. Я вообще не понимаю. Сумасшедший. Господи, страшно. В честь его новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, май, день 15. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ага, 7 баллов пробки в Москве. А как здорово было бы, если бы дороги в Москве были платные. Сейчас было бы 2 балла, правда? Не, мне просто интересно, вот в порядке бреда. А вот смотрите, если бы дороги в Москве были платные. Вы смотрите, значит, вы завтра выбираете мэра, и выбираете меня. Убирай. Лёх, всё. Не так резко. Зачем ты так с ней? Это же мелодия, она как женщина, нежнее. Спасибо, Алексей. Значит, смотрите, это я не сам с собой разговариваю. Это наш звукорежиссер Алексей, конечно. Значит, смотрите, такая история. Мы находимся в бредовом городе, не в Москве, а в неком вымышленном бредовом городе. В этом городе есть 8-бальные пробки, а не 7-бальные, уже 8-бальные пробки есть в этом городе. Я избран мэром, и я выхожу с заявлением. Значит, с завтрашнего дня дороги в Москве для частников, не для таксистов, для частников, платные. Платные. Для тех ребят, которые привозят всякие помидоры, огурцы куда-то, вот вы понимаете, развозят там, чтобы мы потом это ели в магазине, им бесплатно. У них разрешение, все, разрешено все. А для всех остальных, кто катается на машине сам по себе, дороги платные. Ну, как бы вы поддержали бы эту идею? Мне просто даже интересно. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот дороги платные. Вот дороги платные. Все. Выехал вот из двора, и шлагбаум стоит. Вот, а заплатил, поехал, не заплатил, не поехал. Все. Классная идея, 134-21-35. Свободно в городе будет, наконец-то. Кайф, давайте платные дороги в Москве. В конце концов, достали эти пробки. Пускай все, у кого нет денег, пересаживаются на общественный транспорт. 134-21-35. Ужасная идея, 134-21-36. Нет, нельзя так делать. Мы и дальше намерены стоять в 8-бальных пробках. Ну вот, как бы так. 134-21-36. Кстати, пока моя, так сказать, первая позиция побеждает. Имейте это в виду. Итак, давайте, ребята, кто за меня, кто голосовал за меня на выборах, давайте, поднатужимся, поднажмем. Мы стали проигрывать сейчас очень сильно. 134-21-35. Да, платные дороги в городе Н. В городе М. 134-21-35. Не, это не идея. 134-21-36. Сейчас мы поймем раскладку социальную нашей аудитории. И, наверное, кто-то будет удивлен. Тогда надо сделать дешевле общественный. Да куда дешевле? Куда дешевле, Никита? Я ездил на общественном транспорте в Берлине. Я ездил на общественном транспорте в Вене. Я ездил на общественном транспорте, где я только не ездил. В Польше. Везде. Везде дороже. Чего вы? Ну, везде дороже. Москва. Какой дешевле? Нет, конечно. Нет. Общественный транспорт. Я вот езжу, у меня тут карта тройка. Что там, 35 или 36 рублей, по-моему. Одна поездка. Ну, что вы? Ну, куда дешевле? Куда дешевле? Просто студентам бесплатно, значит, пенсионерам бесплатно. Все остальные платят. Все остальные платят за мобильность. Гудошников-популист. Конечно, популист, а кто еще? Естественно, вы хоть знаете, что такое популизм? Идите, посмотрите определение популизма. Ну, вот, после того, как узнаете, будете удивлены, наверное. 42% радиослушателей, 42% радиослушателей говорят, что они вообще поддержали бы такую идею. Вот некий город, в котором я мэр, и в нем 8-бальные пробки. И они говорят, давай платные дороги, что и все. 58 не поддерживает. Ну, я теперь понял. Я теперь понял, у кого денежки водятся. 42% у нас денежка водится, да? 42. Это чуть ли не половина. Без 8%. Да что там, половина, просто 42. Представляете, 42%. По сути, если мы перекладываем это на завтрашний день, готовы поддержать платные дороги в Москве? Даже в Москве. Прямо в Москве, вот понимаете? Ну, бесплатно, чтобы никто не ездил. Чтобы все вот эти вот старые корыта все... На последние средства вот это вот существуют. Они никогда не выезжали на дороги Москвы. Никогда. Платные дороги 42%, представляете? Представьте себе. С ума сойти. И это я только предложил один раз. Один раз предложил. А сколько бы вы платили... Вот, ой, сейчас обрадуется Лексутов. Слушайте, Максим Лексутов обрадуется. У них таких даже идей нет. У меня идея. Они что-то платный въезд хотели сделать с регионов, да, в Москву. А у меня вон, сама Москва платная. Вот идея. Вот супер идея. Почему я до сих пор не в мэрии? Понятия не имею. Вот советник нужен. 42% поддерживает. Чуть-чуть поднадавить информационно со всех каналов. Там взять, как-то подключить первый, второй, там третий, десятый, все вместе поднадавить, и будет 52%, этого будет достаточно, все. И мы скажем большинство, и закройте рот, платные дороги. Все, нормально или нет? Я думаю, что нормально. Вот идея, вот голова варит, слушай. А сколько бы вы готовы были платить за проезд по Москве? Вот мне просто интересно. Вот один день покатушек по Москве, вот он сколько должен стоить? Я думаю, что один день покатушек по Москве, вот так уже выехал, и вот сколько это стоит? Ну, где-то 250 рублей, да? Или 250 недостаточно, не отсечет. Не отсечет, наверное, 250. 500, наверное, да? Вот сколько? А вот сколько? 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей.
Да.
Ну, я считаю так же, ну, если платные дороги будут, наверное, градацию делать так же, как с парковками. Если много машин, пробки остаются, повышать цены до той поры, пока не будет комфортно.
Ну, а вот как вот нам сделать так, чтобы и платить не совсем много, ну и чтобы пробки рассосались? Я думаю, 500 будет достаточно за день.
Ну, это уже многовато, я считаю. Рублей 300.
300, понял, спасибо. Такой компромиссный вариант. 1000, не меньше, ДМ говорит. Так, 500, 200 мне пишут здесь, 500. Что еще? О, это же лондончанин, говорят мне. Ну, в смысле, тот, кто живет в Лондоне. Да, в Лондоне, да. В Англии вроде платный въезд в центр Лондона. Во, вот видите. Зонами, чем ближе к центру, тем дороже, пишет Серк. Так новые хорды, которые сейчас строят, они будут платные. О, прекрасно, капитан. 400, считает Ипатий, за день. Нормально. Все, мы и, значит, общим коллегиальным решением мы выбрали 300 рублей в день. За езду по городу, по Москве. Сейчас я провожу еще одно голосование. Завтрашнего дня, допустим, кто-нибудь говорит. И поверьте мне, мэрия не давала никаких там заданий, не намекала. Леша, ты не мог бы прощупать почву? Нет, я сам, знаете, я сам. Завтрашнего дня, например, мэрия говорит, слушайте, платный проезд по Москве, вообще, в принципе, вот, чтобы покататься по Москве, 300 рублей в день. Вы говорите, да, 134-21-35. Вы говорите, нет, 134-21-36. Сейчас в Москве 8 баллов. 300 рублей в день. Вот. Хочешь, плати, выезжай. Хочешь, не выезжай, не плати. Может, машина вообще стоять только на выходные выезжать. 300 рублей в день. Вообще нормально, платно и красиво. 300 рублей в день, я готов. 134-21-35. Нет, конечно. 134-21-36. Нет, да вы что, с ума сошли, что ли? За что? Почему? Я не хочу платить 300 рублей. 134-21-36. 134-21-35. 300 рублей в день? Без проблем. 134-21-35. 134-21-36. Не, я 300 рублей в день платить не буду. 134-21-35. 300 рублей в день не вопрос. 134-21-36. 300 рублей в день я платить не буду. Все. Отлично. Идет голосование. Сейчас мы поймем, что к чему. И вывод будет, естественно, замечательный и парадоксальный. Вот я его сейчас остановлю, потому что оно как-то поровнее стало, и уже понятно. Значит, 41%. А, вот 40-60. А, 39-61. Все меняется, скажу секунду. 39-61 в итоге. 61% говорит, мы платить не будем 300 рублей в день. 39% говорит, мы платить будем. Давайте назовем это не 39%, а 40%. Ну, округлим. Ну, просто округлим для счета. То есть сейчас 8-бальные пробки, а были бы какие? Ну, какие? Ну что, 40% от нынешних пробок было бы, правильно? Потому что все остальные, 61%, вот, ну, округляя, если 60, они бы не выехали на дороге. 40% от нынешних пробок. Что такое 8? 8 это 2, 2, 2, 2. Правильно? Все. Вот, вот и считайте, какие были пробки. Да? Нормально или нет? Я считаю, что обалденно. Просто класс. Просто супер. Все. Сейчас были бы пробки, например, ну, 3 балла. Ну, примерно. Да, не 4, а 3 где-то было бы балла пробки. Все. Ездим, хорошо, 300 рублей, на, и пока, и погнал. И погнал. А что такого? А что такого? Вот в метро ты едешь 36 в одну сторону, 36 в другую. Я сегодня на метро наездил. Раз-два, раз-два. 36 на 4. 36 на 4. Для удобства счета я скажу 40. 160. Ну, давайте 150 там. По барабану. 150 рублей я наездил сегодня в метро. А так, 300 за тачку. Легко. Легко. Тьфу, вообще. Тьфу. И зато я без пробок по Москве. Чистый воздух. Чистый воздух. Отсутствие проблем с парковкой. Все дела. 300 рублей решают вопрос. Сейчас, если поставить 500, еще лучше будет. Вообще не будет пробок. 500 в день, и пробок не будет в Москве. Кайф. Дышите свежим воздухом. Гуляйте. Катайтесь на велосипедах. Ездите по общественным транспортом. Все. Все. Вот я и придумал, как реорганизовать наш прекрасный город. 60 поездок дешевле покупать, пишет Татьяна. Да мне они не нужны. У меня есть тройка. Мне удобно с ней. В нее можно закинуть, когда хочешь прижать, и она там все. 500 многовато, говорит Дрип. Дрип, вы хотите свежий воздух и легко покататься по Москве, удобство проезда, или вы хотите, чтобы было удобно по деньгам? Если бензин бесплатно, то готовы платить и 500. Не, конечно, платный бензин. Конечно, платный. Или, кстати, можно идти по другому варианту. Платный бензин, в смысле, бензин дорогой. Сотка за литр. Сотка за литр. Чисто в Москве. Но это, правда, неудобно. Они будут выезжать. Мы будем выезжать в область и там покупать. Или будет процветать какой-то сервер. Нет, это не получится. Нет, нет, это не вариант. Только платный проезд. И москвичи расслоятся на надземных и подземных. Потом будет социальное напряжение между этими типами жителей. Нет, Алексей, нет. Берите мопеды. Мопеды, пожалуйста. На мопедах можете ездить. Мы же про автомобили говорим. Мы же про автомобили говорим. Мотоциклы, пересаживайтесь. От мотоциклов пробок не будет, пожалуйста. Мотоциклы, мопеды. Все, я сам. Че мне платить 500 рублей? Я лучше возьму и на мотоцикл. Хоп, и все. И не проблема. А кто не хочет, кому жалко, тот может и на такси. Но такси, это не за весь день 300 рублей, а за раз 300 рублей, правильно? Такси-то дороже выходит все равно. Все. Вот я и решил все проблемы. Но что такое 300 рублей в день? Да? Это 3000 в 10 дней. Ну, правильно? И 9000 в месяц. 9000 в месяц. Вот. Ну, 9, 90, там, что там. Не знаю. Ну, не так и много, кстати, что. Ну, так, 100, там, что, нормально кинуло все. А? Нет? Не нравится вам? Ну, 110. 110 тысяч в год. Все, и никаких пробок. Никаких вот этого потной спины, уставшей поясницы, красных глаз, истерики за рулем. Аварий поменьше будет, конечно. Конечно, меньше машин, меньше аварий. На бензин в месяц уходит 18-20 тысяч, пишет Мария. На сигареты больше уходит, пишет Бориска. О, Бориска, видите? Свалят все из МСК, пишет Борис. Да не свалят, здесь же работа. Нет, просто будут спокойно, не выпендриваясь, на метрошечке, на нашем родимом. МЦК, я был на МЦК. Вы ездили по МЦК? Там свободно. Там свободно. Там люди разгуливают просто по вагону. Там удобно, комфортно, Wi-Fi, свежо. Где там люди-то не ездят практически? Мало, мало. Вот пускай МЦК, пожалуйста, метро, новые вагоны. Все, все для нас, все для вас. Я вот купил себе, значит, безлимитный вот этот доступ в интернет в метро. Очень удобно. Зашел, он тебе сразу подключился к Wi-Fi. Тут же. Сегодня с утра я ехал, раз себе в уши, значит, ну вы поняли, наушники, и пошел. Сережа, пастушок. И давай слушать, слушаю. Даренко там, Даша что-то говорит. Я Даше пишу сообщение, обсуждаю. Классно, удобно, здорово ты вообще. Правильно? Правильно. А в метро что, свободно? Сделаем метро по 500, пишет наблюдатель. Не, ну в метро, может, оно не свободно. Но вообще-то, если выйти где-то в 10, то в метро свободно. На метро тебя Выхина посадить в 7 утра. Что вы мне рассказываете про ваше Выхино? Выхино — это детские лепет. Я в текстилях жил. В текстили приезжали люди, которые с Выхина запихались туда и приехали в текстильчики. В текстильчике, вот из Выхина вся вот толпа там, как, умирающая возле этих вагов, приехала в текстильчике. Что вы мне рассказываете про ваше Выхино? Я что, не знаю, что такое метро, что ли? Конечно, я знаю. Или вы думаете, что у меня дом на озере Кома? Может, я в Италии живу? Какой Италии? Ни в какой Италии. Я с вами, я с вами. Я дышу с вами этим воздухом. Я сегодня лично наблюдал портрет Собянина в метро. Вот там появились такие мониторы, и вот на этих мониторах портрет Собянина. И Собянин красиво сфотографировано, отлично. И так далее. Сосед Соловьева. Вот именно что нет, Бориска. Вот именно что нет. Я уже попросил Навального найти мой дом в Италии, он так и не нашел. Его нет. Я надеюсь, что он когда-нибудь найдет, и я в срочном порядке обязательно туда съезжу отдохнуть. Если найдется наконец-то мой дом в Италии, или где-то вообще мой дом найдется. Все! Все, сейчас делаем небольшую паузу и идем дальше. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 4 8 94 8 смс-сообщение, говорит МСК, бот, это Телеграм. Ну и мы, в общем, продолжаем. Что у нас? Нефть, кстати, растет, все еще растет, 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 кто-то это обсуждает, но я не вижу, что это как-то сказывается на долларе или на рубле, я вообще не вижу, чтобы это на чем-то сказывалось. Видимо, загадка состоит в том, что, что бы ни происходило с нефтью, это никак не связано с тем, что я буду богатеть. Ну, то есть это, видимо, не для меня. Возле офиса Яндекс.Такси в Москве подожгли дымовую шашку. Это из последних новостей. Вот так вот, на всякий случай, я вам сообщаю, кто, что, как, пока неизвестно. Но, тем не менее, такое вот есть. Вот. То есть такое, такое существует. Это из последних новостей. А пусть приезжие платят, как за парковку в центре. Резидент, не резидент, пишет Светлана. Нельзя делить людей на приезжих и неприезжих. Должны все, все платить. Все платить. Да. Ну что, у нас сегодня развивается также скандал с нашими журналистами РИА Новостей, которых задержали на Украине. Вот. И Киев обвинил МИА «Россия сегодня» в подрывной деятельности на Украине. Ну и так далее. И наши по этому поводу высказываются. Ну, вся та же история, как и с нашими рыбаками-моряками. Только теперь с журналистами. Только теперь с журналистами. Не знаю, как это оценивать. Может быть, это попытка омрачить открытие Крымского моста. Может быть, еще что-то. Но, ну да, вот Украина сейчас такая страна. И так это происходит там. Но почему-то все это обсуждают. Этому ярко возмущаются. И, в общем-то, я хочу спросить, а, собственно, почему возмущаются и чему удивляются. Алло, здравствуйте.
Россия, Евгений, Елена.
Да, да.
Завидую.
Чего?
Завидуют, то, что Россия осилила громадную стройку.
А, завидуют.
Конечно.
Небольшие такие, скажем, подлянки.
Ну, конечно, мы санкции их обложили, а они грандиозную стройку завершили в срок раньше на полу.
Да, и надо что-то хотя бы придумать, надо хотя бы что-то сделать. Кстати, вот в эксплуатацию «Северного потока-2» состоится до 2020 года. Это одна из последних новостей. Вот давайте-ка я вам прочитаю ее. Это по поводу больших строек. Тот самый «Северный поток-2», которого очень сильно не хотят американцы, и, понятное дело, не хочет Украина, и это закономерно, потому что Украина неплохо до определенного момента питалась от той трубы, которая шла из России в Европу. Пока новость открывается, знаете, вот у нас так вот она медленно открывается. Вот, мы продолжим разговор о том, что есть. 7373948, то есть о задержании наших журналистов. Как вас зовут, или здравствуйте?
Меня зовут Мальчишки Мальчиш, я сам из Одессы.
Да.
Я с Украины.
Да.
Я считаю, что мы неправильно себя ведем, не защищая. Я имею в виду под словом «мы» Россию. Угу. Мы не защищаем украинцев, которых там находятся.
Украинцы.
А что именно надо сделать? Я считаю, что надо, чтобы наши спецслужбы, ФСБ, навели шороха в Киеве.
А как они наведут?
Чтобы они не трогали ни рыбаков, ни журналистов, никого.
Ну, знаете, я сейчас, можно я как, и можно я как циник сейчас буду рассуждать? Давайте так, я сейчас попробую рассуждать не как, ну, вы понимаете, что мы коллеги, вот, журналисты задержали, а наоборот, как циник. Но мы можем, наверное, извлечь из этого какую-то политическую выгоду тоже, в том числе. Сказать, посмотрите, какой страшный режим ужасный в Киеве. Очередной раз обратить на это внимание.
Это политическая выгода... Выгода ничтожна против потери репутации России. Вот нас бьют в Сирии, нас бьют на Украине.
Да где нас бьют в Сирии? Вы что? Все уже.
Ну, в смысле?
Все.
Когда израильтяне мочат сирийцев, которые находятся так они... под нашим...
Я понимаю, они сирийцев.
Это как называется?
Они сирийцев. Не нас. Нас никто не бьет. Нас не осмелятся бить. Вы что? Нет, вы что? Нет, вы неправильно... О, это вообще совершенно другая оценка. Жаль, что мы сейчас немного другую тему обсуждаем. Кто нас бьет в Сирии? Вы что? Вы что, американцы выбирали такие места, чтобы в нас, не дай бог, не попасть, когда наносили свой последний ракетный удар крылатыми ракетами? Там есть некоторые схватки между Ираном и, например, и Израилем. Ну вот, на территории Сирии. Ну, на территории Сирии, вы же понимаете, есть разные зоны. Подконтрольные России, подконтрольные, например, Турции, так скажем. Подконтрольные Ирану. То есть, когда говорят Сирия, это не значит, что это наша зона ответственности. Не всегда, так скажем. Не всегда. Не вся Сирия. Это надо иметь в виду. Может быть, я сейчас, опять же, цинично прозвучал. Ну, давайте я буду циником сегодня. Черт побери. Вот. А бьют в Киеве. Ну, как бьют? Ну, задержали журналиста, устроили истерику, да? Рассказывают, что это агент какой-то. Ну, и что дальше? Вот. Ну, вот и что дальше? Что они дальше будут делать? Непонятно. Отдадут нам нашего журналиста как-то, наверное, так. Я не знаю, что они будут делать. Ну, что, все это странно. Ну, хотя журналистов в Киеве задерживают лихо, и очень много, и вот там сколько, я даже не помню, статистика страшная какая-то, там сотни. И убивают, конечно, да, бывает такое. Ну, и у нас бывало, что журналистов убивали, бывало такое, тоже случалось. Вот, сейчас вроде поутихла эта вся история, но вот раньше достаточно активно это происходило. Ну, а Украина, ну что? Ну, она вообще, наверное, в какой-то степени похожа на Россию 90-х, кстати, мне кажется, нет? Вот Украина сегодня, она, может быть, даже в какой-то степени похожа на Россию 90-х. Они как будто бы вернулись вспять и занимаются тем, чем мы занимались когда-то. И поэтому, наверное, нам странно за этим наблюдать вдвойне. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Алексей. Да, пожалуйста.
Салют.
Да.
Сергей меня зовут.
Да.
Ну, это все ожидаемо. Сказуемо, Украина, как всегда. Я считаю, что нам нужно вообще не обращать даже на это внимание.
Ну, мы не можем не обращать внимания, нам нужно все-таки как-то...
Максимум. Ноту протеста, очередную заготовку.
Ребята, а как же помочь человеку, которого задержали? Тоже ведь надо этим заняться, я так правильно понимаю? Да,
вы правы, Алексей, что его сейчас отдадут. Через день-два там Порошенко найдет какой-нибудь паспорт, у него ФСБ, КГБ, СБУ, СРУ.
А что у них, что у них за фишка такая, я вообще не понимаю, там задерживать кого-то?
Нет, ну у них, во-первых, сейчас навязчивая идея вмешательство извне со стороны России в их политическую жизнь. Это в любом случае. У них постоянно горят какие-то склады с боеприпасами.
Бывает.
Также вмешательство их, да, но они под этот кипиш, естественно, списывают свое оружие, которым они, естественно, продают, как у нас.
Ну, может быть, может быть, да. Говорили, в некоторых частях планеты находили украинское оружие, и даже был скандал с украинскими определенными движками на ракеты, которые, может быть, даже нашли в Северной Корее. Спасибо большое. Невероятно сильный дождь на ВДНХ, сообщает Алексей Фрей. Невероятно, прямо невероятно сильный, или вы преувеличиваете? Вы это гипербола? Гипербола или реальная оценка ситуации? Алексей, поясните, пожалуйста. Украина сегодня то же самое, что сегодняшняя Россия, прям один в один. Это, конечно же, неправда. Это полная чушь. Ну, это прям полная чушь. 7373948, поэтому давайте я оставлю это без комментария. Но, тем не менее, бывают и такие мнения, пожалуйста. В Украине выборы через год готовят почву, пишет Дмитрий. Именно в Украине написал Дмитрий. Да, Порошенко вообще какой-то сарай открывал на зло мосту, пишет 32-й. Ну да, обидно, наверное, конечно, я понимаю, есть какая-то вот в этом... Ну, я понимаю. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, что, в принципе, как говорил предыдущий товарищ, это, в принципе, все было предсказуемо. Они
господа украинцы грызаются просто как могут, как так. могут пока, на данном этапе жизни. Я думаю, сейчас начнется чемпионат мира по футболу, там начнется обострение в Донбассе. Ну, то есть вот, вот такое, знаете, вот, извините, конечно, братцы украинцы, да, но такое мелкое пакочистство такое.
А что вы, не надо извиняться перед украинцами, мы же прекрасно понимаем, что это не украинский народ нам пакостит, им это вообще зачем? Это, ну, определенные, это определенные круги, так скажем, украинская сегодняшняя, в кавычках, элита. Вот они этим занимаются, да. Вот элита, элита этим занимается. Ну, есть, есть упоротые националисты, конечно же, есть упоротые. Ну, упоротые националисты есть во всех, наверное, странах. Я думаю, что и у нас есть упоротые националисты. Просто там они в определенный момент получили карт-бланш, и они им пользуются, да. Всякое. Есть олигархи, которые поделили страну на части, по сути, да, и контролируют эти определенные части. У них есть боевые отряды, которые носятся туда-сюда с оружием, могут, что хотят с народом, то и делать. Вот, а народу-то простому что? Думаете, им что, по кайфу? Я думаю, что каждый украинец очень хотел бы, чтобы Крымский мост построила Украина. Ну, они бы хотели, правильно? Они бы хотели видеть сильное, мощное, классное государство, которое что-то делает, что-то строит вообще. Пока они видят немножко другое. Но мы их предупреждали, что так оно и будет, потому что мы прекрасно знаем, что такое государственные перевороты и что такое революция. Вот кто, как не Россия, знает, как это все отбрасывает назад. А потом приходится совершенно с другими жертвами, да, и другими темпами это все наверстывать. Поэтому сложная судьба у Украины на будущее. 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и мы продолжаем наш вечерний разговор. О, смотрите, какое, какое название прекрасное, поэтичное, «Вечерний разговор». Да, может быть, какие-нибудь мои коллеги позаимствуют, пожалуйста, дарю, друзья, у меня просто вообще классное название у программы, прям вообще супер, оно в точку прям, я, правда, бы его сократил, да, фамилии. Гудошников. А лучше до фамилии сразу Путин бы сохранил. Но я недостаточно хорош еще пока. Недостаточно хорош. Так, аллергики радуются дождю, пишет Слава. Слава, да все уже, аллергия вся прошла, все отцвело. Вон сирень здесь расцветает, все, аллергии нет, все хорошо, все замечательно. Вся аллергия прошла. А аллергия — это удел начала мая. Начало мая, конца всего там до мая идет у нас, да? Может, апреля, апреля. Нет, все-таки кашляю, пишет Слава. Ну, крепитесь, Слава, я вас понимаю. Пух полетел. Пух — это мерзко. Пух — это мерзко. Но, тем не менее, когда летит пух, уже вот эти вот почки дурацкие, липкие, на машину не прилипают. И уже радость тоже. Находите что-то радостное. Так. Что я хотел сказать? А вот же, подождите. У меня куча всяких разных новостей, но мы сегодня с вами в большей степени, конечно, про Крымский мост говорили. И да, в ЕС строительство Крымского моста назвали нарушением суверенитета Украины, внешнеполитическая служба Евросоюза назвала нарушением, да-да-да, и мы, естественно, понимаем, что ничего другого они сказать не могли, это они говорят, и пускай говорят. Здесь была такая программа, может быть, существует, пусть говорят. Вот пусть и говорят, никаких проблем. Ну, а что, мы что-то другое ждали от Европы? Главное, чтобы проект «Северный поток» к 2020 году был реализован, а все остальное, нам все равно, что там кто и говорит, правильно? Они же танками не пойдут. Ну, они же танками не пойдут, правильно, отвоевывать там, нет? Объединенная европейская армия, которой нет. Вот она же не пойдет никуда. Ну и все тогда, и разговор окончен. Хотите об искусстве? Более 100 человек ушли с показа фильма Ларса фон Триера в Каннах. Более 100 человек... «Дом, который построил Джек», называется фильм, в рамках Каннского фестиваля. «Это отвратительно», заявила одна из зрительниц, покидающих зал. Как отмечается, к концу фильма балкон был наполовину пуст. Фильм рассказывает о серийном убийце по имени Джек, который рассматривает свои преступления как произведение искусства. И, в частности, людей удивило, что там уж очень сильно как-то потрошат детей и женщин. И они говорят, ушли, мы такой мерзости не видели. Значит, сейчас я хотел бы в каком-то смысле процитировать сам себя, но это не прямая цитата, это цитата смысла, смысловая, да? «Я вам давно говорю, что Ларс фон Триер — маньяк чертов». Ну, это чертов маньяк, он конченый. Вы не понимаете? Вы до сих пор не поняли, что это псих? Псих снимает кино. Псих, он сумасшедший. Все его фильмы — это фильмы сумасшедшего. Это просто псих, понимаете? Но это нельзя смотреть. Это он маньяк, но он сублимирует это все в кино. Ну вот, Он серьезный маньяк, то есть у него прям кукушка давно уже съехала. Он же еще в прошлый раз, по-моему, на Каннах был, отметился антисемитскими высказываниями. Он больной, больной. Человек, который эстетизирует насилие и делает это не так, как Тарантино в каком-то юмористическом ключе, а прям ему нравится. Кажется, ему просто нравится, он бы хотел убивать, он бы хотел потрошить детей, он бы хотел насиловать детей, но он не может по закону, и поэтому он их насилует в кадре и потрошит в кадре. Потому что он чертов маньяк. Чертов маньяк. Есть такая песня у одной группы, «Кровосток» она называется, «Патологоанатом», да? «Инициативное людей потрошение, тяжелое уголовное преступление. Выбирая работу, выбираешь судьбу. Кто-то выбрал...» Что там? «Я пошел в мед, а кто-то выбрал тюрьму». Примерно так. «Я выбрал мед, а кто-то выбрал тюрьму». То есть там рассказывается про человека, который потрошит людей. Каждый день он патологоанатом, и он очень рад этому, потому что он всегда хотел потрошить людей. Но чтобы его за это уголовно не наказывали, он закончил медицинский университет. Ну, то есть вот так вот, институт. Все, он стал медиком. Очень точно. И вот так же, видимо, произошло и с Ларсом фон Триером. Триером. Вот. Он прям, он всегда хотел насиловать людей, понимаете? Он всегда хотел убивать, резать, еще что-то. Но он понимал, что он сядет за это в тюрьму, и поэтому он делает это на экране. И в связи с этим у меня есть ощущение, что и Звягинцев всегда хотел видеть вокруг себя нищих, грязных, вонючих людей всех в грязи, злых. Пить хотел, но не мог. Он понимал, что это падение. Может быть, он сам бы хотел жить этой судьбой, но у него не получалось. И поэтому он снимает кино об этом, понимаете? Ну, у меня есть такое ощущение. Вообще, все эти художники современные, да? Как горел Никита Хрущев. Что это за педерастия такая непонятная? Страшные вещи. Вообще не понимаю, где грань между художественным произведением и просто извращением уже, откровенно. Где грань между художественным произведением и порнухой? У меня такое ощущение, что этот Ларс снимает порнуху какую-то. Ну, порнуху снимает. И изображает, что это художественное произведение. А почему? Потому что он какие-то еще смыслы туда якобы вкладывает. Вы что-то не понимаете. Я не просто хотел потрошить людей. Я хотел, чтобы маньяк рассматривал это как произведение искусства. С его точки зрения. Ох, как интересно, действительно. Давайте поговорим об этом. Чертовы маньяки. Вообще все люди искусства, они чеканутые. Знаете? У них вообще поехала кукушечка. Давно. И всегда так было. Они все чертовы маньяки. 7373948. И нам этого ни черта не понять. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Дмитрий Домодедово.
Да.
Ну, во-первых, все люди искусства в свое время считаются маньяками. Даже Пушкина считали маньяком, можно
за что?
Сказать.
За что?
За что? Был за женщин?
Да не.
Он же все им посвящал, он за ними...
Ну, не знаю, ну, приведите что-нибудь, пример какой-нибудь из Пушкина такой, чтобы вот он маньячный был, из произведений из его, пожалуйста.
Ну, на... тот период, промежуток времени считалось это не нормой морали.
Ну, как ну, нет, вы, а что вы имеете в виду? Я просто не могу сориентироваться, я вот хочу, чтобы меня сориентировали. А что, какое произведение? Я вот не знаю.
Так, на вскидку просто сразу так ничего и не придет.
Ну, конечно, оно всегда... Вот в этом и проблема, да? Поэтому сложно рассуждать о Пушкине. Не знаю, все, что я читал из Пушкина, все как-то не маньячно, не слезливо. Вот Достоевский заставляет. Он берет тварь дрожащую, сволочь, скотину берет и заставляет меня ему сострадать, Раскольникову, да? Или, например, вот, значит, что у нас еще? Да у нас полно таких произведений. Вообще наша литература заставляет сострадать, мне кажется, а? Я не понимаю немного этого, потому что я не понимаю, хотя, может быть, и понимаю, как это происходит и почему, собственно, и происходит. Ну, вот Анна Каренина, вот, Льва Толстого, я думаю, ну, проститутка же какая-то, ну, в смысле, ну, блудница, ну, ужасная вообще баба какая-то, грязная баба. И мне надо ей сострадать, мне как бы, когда она бросается, так она еще и самоубийца, обратите внимание, вообще грех, а мне надо ей сострадать, мне нужно ее понять. И вот наши деятели искусства, и большие имена, и всяческие крохи на столе вот этого искусства, да, блохи, вот, вшивые засранцы, они все заставляют меня всегда сострадать каким-то уродом, как мне кажется. Или вот Аксинья, Тихий Дон, Шолохов. Ну, такая же она проститутка тоже. Ну, такая же она тоже ветреная девица, вот, понимаете? Вот есть муж, она гуляет. Я ненавижу, я не могу читать про Аксинью. А потом оказывается, что ее насиловали. Батя изнасиловал собственный практически, понимаете, за что был убит. Вот что-то типа того. Ах, вон почему, причина есть. Никогда никто из литераторов не сделает так, что... Да она просто, вот, понимаете, такая вот тварь и все. Она просто гуляет и все. Нет, они ищут причину, они находят эту причину и заставляют меня сострадать и понимать, что не все так просто в этом мире. А зачем? А зачем? Зачем они заставляют меня сострадать? Я не понимаю, почему нельзя написать хорошее произведение о хорошем человеке, у которого все хорошо, который ходит на работу, возвращается домой, у него дети, он их любит, все радуются, с детьми все хорошо, никто не попал в беду, никаких перипетий, все прекрасно, никакой драматической линии, просто все хорошо. Рассказ или там, не знаю, роман и как угодно вообще... О хорошем человеке. У него все хорошо. Он не болеет, он не ссорится, у него друзья, хорошая работа, и он всему рад. Почему бы об этом не написать? А, наверное, потому что мы любим всякую дрянь. Правильно, мы любим всякую дрянь. Мы любим читать про плохое. Да, и мы любим смотреть про плохое. Наверное, потому что мы чертовы скрытые садисты на самом деле и мазохисты. И да, нам нравится насилие, видимо, на экране. И да, Ларс в этом плане прав, он показывает нам это насилие. Сколько вы видели, вот сколько при вас убили людей в жизни? Лёх, при тебе сколько людей убили в жизни? Ни одного. При мне ни одного человека не убили, ни разу. Но сколько видел я сцен смерти за свою жизнь? Полно. В кино, в новостях, где угодно. Я видел множество сцен смерти. То есть, оказывается, мы хотим это видеть. Мы хотим видеть чью-то смерть, мы хотим видеть чье-то убийство, мы хотим видеть потрошение женщин и детей, и мы смотрим чертова Ларса. В нашей жизни все хорошо, и мы смотрим Звягинцева, потому что мы хотим видеть грязь, мы хотим видеть подлость, мы хотим видеть алкоголизм, мы хотим видеть предательство, мы хотим видеть драму. Мы смотрим на людей с надломленной душой, судьбой, на всяческий сброд, отребье или нет, но обязательно они должны быть чертовы психопаты. Правильно? Нам же не интересно наблюдать за хорошими людьми. 7373-94. Зачем они нам нужны? Как вас зовут? Здравствуйте. Мы маньяки все. Человечество, сброд маньячный. Да, пожалуйста, Олег.
Я бы не хотел вот не защищать и не... как бы говорить, что это хорошо или плохо по поводу Ларса фон Триера. Не хороший, не плохой. Например, мне некоторые фильмы его нравятся. «Антихрист», «Меланхолия», «Нимфоманка».
Ужас, ужас, ужас. «Нимфоманка», а «Порнуха». Лучше... Они там делают минет в поезде. Серебряников «Порнуха».
Не «Порнуха». Балабанов не «Порнуха».
Нет. Брат не «Порнуха».
Ну, вот, а я считаю, что
нет.
Ларс фон Триер намного более искуснее показывает.
Нет, он снимает «Порнуху» про нимфоманку. Она запирается в комнате с двумя неграми. Вы что? Это чертова порнография. Ларс фон Триер — это чертова порнография. Поэтому его и смотрят. А Балабанов — это русский вопрос практически. Не, ну «Груз-200» — «Порнуха», конечно. Это, ну, откровенная дрянь. Погонь. Есть у него позорные фильмы вот эти вот. Среди, как это, уродов и людей, да? Вот тоже, ой, фу прям, фу, ненавижу этот фильм. «Брат 2», отличное кино. Отличное, то, что нужно. Но тоже, опять же, убийство опять, понимаешь? Разборки какие-то, проституция, да все что угодно. МВД предложил отказ. Может быть, вы и правы. «Нимфоманка» норм. Да порнуха ваша «Нимфоманка», порнуха. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей. Николай меня зовут?
Да.
Но я с вами не согласен, что Ларс фон Триер — это порнуха.
Порнуха? Ну, «Нимфоманка» — порнуха или нет?
Вы понимаете...
Ну, «Антихрист» — порнуха или нет?
Там именно мотивация людей раскрывается.
Да вы эстетизируете просто порнуху, и все. Вы не можете смотреть просто порнуху, вы ее эстетизируете, потому что вы тонкий человек.
Нет, мы отрицаем то, что нам хочется. Мы отрицаем наши позывы, вот эти
значит,
животные.
Значит, нет, мы не отрицаем. Мы не отрицаем. Мы не отрицаем свои животные позывы. И более того, вот я считаю, что Ларс фон Триер и есть тот человек, который пытается их отрицать. В каком смысле? Он их пытается эстетизировать. Я считаю все проще. Вот кто-нибудь из вас когда-нибудь говорил с проституткой? Вы же разговаривал кто-нибудь из вас когда-то с проституткой? Проституция — это ужасно, это нарушение закона. Я не одобряю проституцию. Кто-нибудь когда-нибудь с вами в жизни разговаривал с проституткой? Если какая-то возможность такая будет, естественно, естественно, она должна не подразумевать какие-то половые связи или что-то подобное, или там финансовые. Ну, вы понимаете, то есть. Но если у вас будет возможность поговорить с проституткой, вот так вот вы спросите, вам расскажет про свою бедную жизнь. Про то, что у меня был любимый, он врезался в стену, я его любил, теперь я никого не люблю, моя душа на части разорвана, и поэтому вот так. Или я была учительницей, да, это все что угодно расскажет, супер истории. И я думаю, что мы имеем литературу такую, какая она есть, именно потому что люди с действительно тонким восприятием мира, в какой-то мере доверчивые люди, в какой-то мере слишком аналитичные и склонные к рефлексии, да, и к самоанализу люди говорили с проститутками. Вот понимаете, вот он пришел, не знаю, вот Толстой, и он вот так вот поговорил с одной какой-нибудь бабой, которая кому-то изменяла, и она ему рассказала какую-то мотивацию, типа, да не люблю я его, понимаете, с самого детства. И он такой, ага, да, вот так, да. Да, и вот он начинает вставлять свой мозг, свой огромный мозг. Ну, это супер, это сверхлюди. Ну, это сверхлюди, Достоевский, сверхчеловек. Ну, просто сумасшедшая башка, огромная, Толстой. Это величина. И они свой мозг огромный вставляют в черепушку этой тупой дуры. И все свои переживания и сложности своего характера, да, они и ей присовокупляют тоже. И получается у нас такая сложная проститутка. Ну такая сложная, ну такая философская. Ну такая надорванная душа, понимаешь, у нее. А она просто проститутка. Она просто спит с мужиками за деньги, ничего более. Но настолько силен художник, настолько он умен, настолько он тонок, настолько он чувствует и настолько он эмоционален, что он, черт побери, наделяет это существо какими-то свойствами, абсолютно не соответствующими действительности. И вот у нас получается там какой-нибудь Куприн, яма, и там, значит, ямы и проститутки, да и они не хотят, но вот, а как по-другому? Сама жизнь, а вот так, и мы все плачем над ямой сидим. Да что вы мне рассказываете? Все они все хотят. Сейчас я буду страшные вещи говорить, но просто потому что я... Не художник, в том смысле, да? Я не литератор, я не Толстой, не Достоевский. Я простой парень. Я вам скажу, я раскрою правду. Все всего хотят сами. Кто хочет бухать, тот сам бухает. И нет никакого мотива бухать, просто он бухает. Кто хочет заниматься грязными делами, занимается грязными делами. Женщина, которая занимается проституцией, занимается ей, потому что она хочет ей заниматься. Хочет! Или не хочет ничем другим заниматься. Вот и все, она копит на iPhone. Все, не рассказывайте мне сказки, все это чушь. Все это чушь. И Ларс фон Триер чушь тоже. А маньяк не эстетизирует убийство жертвы, а получает чертово сексуальное удовлетворение из-за того, что он убивает человека. Я про маньяков начитался. Меня интересовали маньяки в определенный момент. Мне было интересно, какая мотивация. Да простая мотивация, все та же сексуальная мотивация. Все, ему кайф убивать людей. Он конченый, он сумасшедший. У него мозги набекрень. Он маньяк. Какая мотивация? Он маньяк. Его мотивация — это выдумка, это блеф. Это сумасшествие. Какая может быть мотивация у сумасшедшего? Да какая угодно, он ее выдумал себе и все. Она не имеет отношения к реальности. Чего? И вот все, как, что, давайте разбираться. Не надо в этом разбираться. Не надо. А вся литература всегда посвящена проблемам. Естественно, литература раскрывает проблемы. Нарывы, гнойники. литератор ковыряется в гнойнике, он нам показывает гной вот так пальцем, раз, и в лицо, видишь гной, видишь, вот так, видишь. Я говорю, зачем ты мне это показываешь, покажи мне ромашковое поле, покажи мне, не знаю, солнце светит, покажи мне. Нет, я тебе покажу войну, боль, страх, ненависть, насилие. Я говорю, да, интересно. Интересно, потому что меня это интересует. Потому что что интересует людей? Секс и смерть. Все. Все, секс, смерть. Все, больше ничего. Можно больше ничего не делать. Можно сделать программу, где мы будем обсуждать с вами две темы. Секс и смерть. И она будет самая топовая. Всегда. Смерть я с вами обсуждаю часто. Это ведь новости. Здесь все время смерть. И вот теперь еще обсудим и другой вопрос. Да? Да, проститутки, как правило, сильно проще, пишет 20-й. Вот, 20-й имеет опыт. Молодец. Да, да, да. И все эти женщины, которые уходят от своих мужей, и там, я не знаю, я живу с ним столько лет, но я не знаю, ну просто я его не люблю больше, но не знаю, как сказать. Вот так сказать. Я тебя не люблю больше, я ухожу, пока. Вот так сказать. Чушь собачья, чушь собачья. Люди врут, люди врут, все люди врут. И нечего эстетизировать слабости человеческие. Это просто слабости. Мы просто врем друг другу каждый день, каждую минуту, каждую секунду. И нам нравится наблюдать за чужим горем. Мы упиваемся тем, что кому-то хуже нас. Если кого-то потрошат в данный момент, а я на диване, значит, у меня лучше, чем у него. Вот и все. Вот она, логика человеческая. Сидеть и смотреть, как мотоциклисты врезаются башкой в преграды, как их давят днями напролет. Днями, ролики в интернете, как автомобилисты разбиваются, как падают самолеты. Нам интересно. Адреналин, да? Классно. Искусство — это всегда страдание. Абсолютно верно, Слава. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Всегда страдание, всегда боль. Всегда. Вот это и есть искусство. Такие дела. А библейские сюжеты посмотреть тоже ведь ужас. Ужас, страх, насилие. Насилие, убийство, предательство. Ой, ой. Вот всегда человечество интересует это. Никого не интересует, как хорошо. Всех интересует, а как оно плохо-то бывает. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте. Олег, Москва.
Да, Олег.
Я по поводу проституток. У меня был личный опыт, у меня одноклассница.
Да.
Работала.
Да.
Вот, и... Ну, вот с ней общались.
Ну, естественно. И вы ей задали вопрос, а что это вот вдруг,
ну,
да?
Да. Дело в том, что вывод я сделал такой, что она просто больше ничего уметь не умеет.
Абсолютно верно. Но художники, писатели большие, кто еще? Да все деятели искусства, они вам расскажут совершенно другое. Они вам расскажут о том, что все не просто так, это идет из детства, все мы родом из детства, они вам расскажут все, что угодно, все, что угодно. Да, это правда, мы все родом из детства, конечно, да, я прекрасно понимаю. Но черт побери, почему мы все время плачем над какими-то убогими? Почему мы все время берем убогих и над ними плачем, я не понимаю. Хотя я, опять же, еще раз хочу подчеркнуть, что я это, в общем, понимаю. Потому что только это и интересно людям, все остальное людям не интересно. Говоришь, вот классный парень, у него все хорошо. Они говорят, а, ну ладно, а где надлом? А где надрыв? А где боль? Это и есть драма, это и есть драматургия. Если знать основы драматургии, вообще кино смотреть неинтересно, особенно голливудское. Когда парень встречает девушку, и вот это на-на-на-на-на, все хорошо, хорошо. И ты сидишь уже, ну давай, давай, давай. И вот они сходили в кафе, а весело смеются, там еще что-то. Ага. И такой, давай, давай, рак. Собьют на машине, появится бывший, что произойдет? Сломала ногу, ага, саркома, Потом, нет, все-таки есть шанс на то, чтобы вылечиться. Ага, и ампутируют ногу, они вместе, но и вот опять вот какой-то счастливый момент, потом перипетия, и он все-таки не выдерживает и уходит, потому что он нашел другую девушку, у которой нет таких проблем. И вот она опять, героиня остается одна, опять она страдает, ты плачешь, рядом сидишь, плачешь, страдаешь вместе с ней, страдаешь. А потом она обнаруживает в себе талант, не знаю, рисовать, и начинает рисовать, становится всемирно известной художницей, и в конце зацеп является этот парень. И она ему говорит, и он говорит: прости, я люблю только тебя. А она не узнает его в толпе, говорит: здравствуйте и до свидания, и уходит. Ну, это такой вариант, хэппи-энд, типа того. Даже в мультиках все плохо, конечно. Кто-нибудь кого-нибудь захватывает, кто-нибудь кого-нибудь убивает и еще что-то такое. Характеры. Характеры, они же где? Они там, где проблемы. Соответственно, если вы хотите людей с характером, вам нужны проблемы. Соответственно, люди с характером появляются там, где есть проблемы. Прикиньте, вот какое дело. Вот какое дело. Но это уже совсем другой разговор. Другой разговор. Но тем не менее, эти чертовы люди искусства прекрасно знают людей. И они прекрасно используют то, что вас цепляет. Они используют самое низменное, самое грязное, самое страшное, самое ужасное. И мы из раза в раз эту жвачку жуем. Потому что хорошее нас не интересует, к сожалению, вот не нравится нам. Обязательно какая-то должна быть драма. Люди склонны к драме. Это и отличает нас от бездушных машин.
В движении.
А Ларс фон Триер, конечно, все равно маньяк. Чертов конченый маньяк. Невозможный потрошитель детей на экране. Просто маньяк. Не знаю, зачем так человек делает. Ну что, по-прежнему 8 баллов в Москве, вероятно, если... А, нет, 6. 6 баллов в Москве, все стало лучше, видите, и сразу стало не так интересно. Сразу стало так интересно. Но завтра вдруг будет 9, и уже интересно все. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.